Смотрите себя и снизу. Прежде всего я хотел бы поблагодарить Международное лингвистическое общество и его исполнительный комитет за присутствие этой почетной медали Фрумкина. Ну, я хочу выразить свою искреннюю благодарность всем аспирантам, студентам, сотрудникам нашей кафедры, которые принимали участие в нашей исследовательской работе. И вот среди них мне хотелось бы выделить двоих, которыми наиболее такая значительная работа были выполнены и по существу, и по количеству. Это Ольга Александровна Батурина и Виктор Алексеевич Сафонов. Ну, наконец, я хотел бы поблагодарить нашего заведующего кафедры Александра Петри и Галину Александровну Крыжину, которые провели очень большую профессиональную работу, без которой, я уверен, что это никак не присудили. Ну и, наконец, Александр Владимирович за непосредственное вручение этой медали. Вот медаль эта, она здесь изображена с двух сторон. Ну и, так сказать, диплом такой здесь был значительный, вот он тоже здесь представлен. В связи с этим событием, ну, я хотел бы поделиться своими воспоминаниями о профессиональном науке и вот о совместной работе. Мне посчастливилось в течение четверти века, так сказать, сначала учиться, потом совместно работать под руководством Александра Науковича. Значит, вот сказал, что я, вот такой четвертый, так сказать, лауреат этой премии. Но первый среди непосредственных учеников Александра Ильича, надеюсь, не последний. У меня с ним было опубликовано 38 научных статей и 3 обзорных работ. Ну вот, когда я, так сказать, впервые встретил Александра Ильича, это был 1952 год. Вот разница в возрасте у нас была 37 лет, и он уже к этому времени был крупным ученый, академик, участвовал в секретных работах, связанных с атомным проектом, ну а я, так сказать, вот всего нашего студента второго курса химического факультета. И какая цель событий привезла от наших встреч? Ну вот когда я поступал на химический факультет, то требовалось в анкете написать какую-то узкую специальность, по которой предполагалось, значит, специализироваться, делать дипломную работу. Вот. Ну, я написал их критерии соответствующей графе, потому что еще в школе на меня произвели впечатление, так сказать, эксперименты по электронике. Ну вот, а когда уже, значит, на первом курсе факультета, значит, нашей группы курировала замечательный преподаватель Ольга Ивановна Воробьева. Вот так, как я тут с ней изображен на этой фотографии, значит, это был 1951 год. И она сразу спросила, вот, так сказать, по какой специальности вы хотите делать свою работу потом, на научную, действующую работу. Ну, я бы привел последовательность, сказал, вот тоже, да, в электрохимии. И тогда она сказала, что хорошо, вот я вас познакомлю с заведующей кафедрой электрохимии Александра Ильича Фрумкина, с которым она была хорошо знакома, потому что вместе с ним она участвовала в таких вот туристических сборных походах. В то время это был такой вот модный вид отдыха наших ученых, вот Александр Ильич здесь изображен вчера в кадрах. Вот, и она вот сказала, ну не сейчас, а, так сказать, позже, потому что электрохимия – это сложная наука, и вы должны еще вот получить математику, физику, и тогда, вот, значит, это будет, я вас не познакомлю. Ну вот, прошло, значит, год, наверное, с тех пор, и она действительно, вернувшись, значит, после такого очередного похода, она познакомила меня с Александром Ильичем. Вот. Это уже было вот действительно в 1952 году, я был на втором курсе. И, значит, я помню, это была еще комната такая маленькая, полуподвальном помещении старого здания химического факультета. Вот. И со мной я спросила, так когда почему я, значит, тут решил прийти сюда, потом достиг газет, что я, кто, фамилия, все. Вот, а потом, почему я решил, значит, как сказать, заняться этой областью? Ну, я сказал, ну, как это, кстати, душевно, что все понимаете, опыт его стоит, ну, я понял, как это, помощники, и говорят, ну, говорит, нет, вам, говорит, надо будет еще почитать тут разную литературу и понять, чем занимается современная электростения. И вот тогда он, значит, определил, как сказать, моего первого научного куратора, вот Кирилл Владимирович Николаевич Петрович, он ее многие помнят. Это уже надо начать в новом здании. Ну и, собственно говоря, после этой встречи я начал потихонечку там, значит, осваивать кинематографический метод изучения электрохимических реакций. Надо сказать, что, в общем говоря, тогда этот метод использовался ну, для анализа растворов, которые предварительно подвергались радиации. Ну, можно было сказать, что какое-то влияние радиации на раствор. А никакой хроматографии, специальных современных методов тогда не существовало. Вот полирография была наиболее удобным таким вот методом. Ну и, собственно говоря, вот как я начал знакомиться с этим методом. Потом пришлось прервать эти исследования, потому что переезжал факультет, значит, в новые здания. Ну и как объяснить, было перестающее довольно сложное оборудование. И поэтому следующая моя встреча, значит, с Александром Павловичем, была уже в новом здании, вот эта комната в С-02, на нашей кафедре, многие, так сказать, ее, наверное, знают. Вот, и я там занимался электровосстановлением аниона ферросульфата. Вот восстановление этого аниона, его случайно, так сказать, обнаружила известная электрохимик Татьяна Александровна Глюкова. Она, собственно говоря, снимала полярограммы растворов сульфата натрия, которые подверглись облучению в асфальтовой растворе, и в этих растворах существовал растворенный кислород воздуха, приходила химическая реакция сульфата, и он окислялся до ферросульфата, а потом уже шла вот эта вот электрохимическая реакция восстановления. Ну вот на этой фотографии здесь, к сожалению, как сказать, просто видно, вот Татьяна Александровна Крюкова, она там в квадратике, значит, квадратиком обведена. Так, вот это что-то уже не показывает, ну ладно, показывает. Вот, и, собственно говоря, она вот обнаружила такое характерное явление при восстановлении этого аниона, который при переходе, значит, потенциал через потенциал нового заряда, тогда заряд менялся от положительного на отрицательный, начинал, значит, откалываться этот ион, на полярограмме обнаруживался спад. Вот такие характерные кривые на фоне различных катионов. Вот они были мои первые результаты, которые получены в этом здании. Так, вот очень сильная такая зависимость от природы катиона, которая была здесь обнаружена. И вот когда я занимался этой работой, помещением, там в доме С-02, а я был там один, вошел Пронкин. И он как сказать, посмотрел, да, я поздоровался. А он как сказать, после некоторых заметок говорит, здравствуйте, ваша фамилия на мастер? Ну, я вообще был, конечно, потрясен, потому что он видел меня, как сказать, его один раз, полтора года. Ну вот, и вообще говоря, я помню не только внешность, но и фамилию. И вот эта сторона его, значит, образом, вот эта память удивительная этого человека, она произвела на меня невероятное впечатление. И в дальнейшем, в общем, я убеждался, что эта память была и вот на, так сказать, людей, и на научные результаты, и на архитектурные памятники, какие-то произведения искусства, на многие другие вещи. То есть вот эта черта была отличительной, одной из отличительных черт Александра Ивановича, вот такая глубокая память. Теперь я хотел сказать немножко о лекции экономики. Ну вот, значит, я слушал его лекцию в разделе электрохимии, на большем курсе по физической химии, потом спецкурс по электрохимии. Вообще лекции представляют сложность. И, в общем, сложнее, чем материал, который был изложен в том, что вышедший тогда в монографии, имеющий электронных процессов. В 52-м году совместно с Бабочкой, Кабановым и Йоха. Вот экономика была написана в этой книге, вот она рассмотрена как первый такой учебник по электрохимии. И вообще говоря, вот лекции писали сложнее, чем то, что написано в этой книге. Чтобы разобрать конспекты, нужно было штудировать эту книгу, нужно было читать статьи, которые экономики забивают с этими сносками. Вот, и в общем действительно нужно было серьезно в этом разбираться. И вообще говоря, так сказать, это студенты, очень незначительная часть, когда просто вообще говоря, так сказать, уходила и не оставалась на кафедре, ну а так вот что вот преодолевал эти трудности, в конце концов потом вот составляли школу Александра Ильича. Нужно еще отметить, что вообще говоря, Александр Ильич, он не любил вот разъяснять что-то такое вот, растолковывать, что его там сразу не поняли. И поэтому на лекции практически никто вопросов не задавал. Вот. И поэтому поводу существовал даже такой анекдот. Вот как известные ученые, ну, физики, химики, значит, реагируют на вопрос такого непонятного студента. Вот, Рубинштейн, он говорит, ну, простите, значит, вот я плохо объяснил, и старался объяснить снова более простым образом. Ландау говорит, ну, если ты хотел гулять, то я могу тебе повторить еще раз. А, значит, Пронкин, он, значит, он пожимал плечами, говорит, ну, не понимаю, как можно этого не понимать. Вот. Ну и, соответственно, значит, так сказать, не любил он вот это дело растолковывать. Я сталкивался, когда мне нужно было действительно что-то такое, вот такие вот получить, какой-то, ну, кто мне никто не мог помочь, с большим трудом это удавалось мне такое объяснение получить. Ну вот, еще характерные черты его, это такая вот надежность, обязательность. Когда вот, если вы, так сказать, просили что-то у Николаевича, то он, если не был уверен в том, что сможет оказать помощь, он говорит, что я постараюсь, но не обещаю. А вот если что обещал, то вы могли быть уверены, что он это обязательно выполнит. Ну и вот, собственно говоря, гнёмости такие были, тоже такой вот надежность, обязательность, чтобы вот все было абсолютно правильно. То есть, если вот вы получали какой-то новый результат, его приносили, то на первых порах он так радовался, как ребенок, ой, какие вот интересные, красивые результаты. А потом, знаешь, что нужно немножко, вот, так сказать, изменить свой, а что будет в этом случае? Ну и, так сказать, вот так не разбирается. И когда уже убеждался в том, что действительно тут эффект есть, и он повторяется, надежно, ну тогда его можно уже публиковать и, так сказать, выступать здесь на какой-то конференции. Точно такое же отношение было вот к математическим, там, критическим выводам. В наших совместных статьях, вот даже все выводы, которые он делал сам, он потом ко мне говорил, что вот давайте, говорю, сами еще раз проверьте все уравнения, которые я вывел. То есть вот это была его такая характерная черта, обязательность и обезглавливающая надежность этих всех экспериментальных данных. Ну вот, в результате такой длительной работы с Александром, ну, чем так сказать, мы старались всех выполнять все его почетные, вот не просил, вот так и не давал такого приказного порядка сделать, что-то там, так как более мягко, вот это запрос, сделайте вот это, без компонентки, еще что-то такое, пожалуйста. Ну вот, ну и когда вот я обещал, значит, это сделать, то старалась, так сказать, не сделать. делать как можно точнее, аккуратнее, потому что если оказывалось, что в чем-то ты не прав, то это было очень как-то неприятно, стыдно это. И вот он читал все статьи, ну это известно, что все статьи своих сотрудников и на кафедре, на институте, даже если не был соавтором этих работ. Ну если вот вы так что-то такое неправильно писали, а он потом это обнаружил, ну, то, соответственно, значит, было очень, как сказать, стыдно и неприятно. Ну, что касается вот таких вот отношений в мире науки, то из-за большой разницы вот, в возрасте, в положении, в общем-то, говорили, где формальные обстановки, они ограничивались обычно панкетами там, на случай защиты какой-то кандидатской диссертации, какой-то юбилей или там встречи какие-то ночи. Вот. И тогда сотрудники кафедры, они, значит, сочиняли слова на мотивы известных песен, из таких вот объездных песен, там, как на Богатьяновской откровенности знали, или на мотив песен Высоцкого, а слова сходились вот таким фьюмором к этой диссертации, к этому юбилею. Ну вот, я думаю, почему так подать, ему нравилось, это такая вот неприхотливая наша самодеятельность. И когда вот его приглашали на празднование защиты, то он обычно спрашивал, а песни будет? И вот ему сказали, что да, будет. Вот тогда как обязательно приду. И собирал вот эти тексты, этих песенок, он их собирал, он их хранил. Ну вот, постоянными участниками этой такой самодеятельности, вот я, Александр Петраков, кто-то, значит, аккомпанирует на гитаре, там он получил свой аспирант Ардидас Курвила, который сейчас в Вильнюсе работает. Ну вот, значит, вот так вот это наше поверхность. Потом, после кончины Александра Ивановича Батраков ушел с кафедры, в общем-то говоря, значит, наше трио распалось, но тем не менее, вот эта песенная традиция, там сочинение этих стихов, до сих пор сократилась, и, в общем, как сказать, она является тоже некоторой характерной чертой школы Александра Ивановича. Так, ну и теперь я перейду к таким вот научным аспектам по проблеме отсутствия органических соединений на границе электрона. Вот эта модель, которая была предложена Фрунзеном еще в 1926 году, значит, она базировалась на двух модельных допущениях. Первое допущение – это, вот, собственно говоря, изотерма, известная изотерма Фрунзена, которая вот здесь вверху приведено это самое уравнение. Так, ну, а так сказать, вот в нижней части это формы этой изотермы, зависимости степени заполнения от логарифма концентрации. Так, нет, это теперь она отличается, вышли из слоя. Вот, и так сказать, можно было описать с помощью очень этого простого уравнения переход от отталкивательного взаимодействия, когда вот это вот сокращение постоянное А меньше нуля отрицательное, вот минус два крайнее правое кривое. И вот по мере так увеличения этого взаимодействия нуль отсутствует, потом положительно начинается это взаимодействие. Наконец, если больше двух, то получается характерная S-образная форма, ну, которая показывает вообще такую двумерную конденсацию. Второе модельное предположение – это модель двух параллельных конденсаторов. Схема очень простая. Предполагается, что между обкладками одного конденсатора только растворитель молекулы воды, между обкладками другого вот органические молекулы. И вот такая модель, она уже вот в работах Александровича была применена для описания электрокапиллярных кривых. Эти формулы для снижения пограничного натяжения присутствия органического вещества приведена здесь под номером 5 внизу. Вот. Ну и соответствующие промежуточные уравнения, которые нужны для того, чтобы можно было это рассчитать при разных потенциалах, они приведены выше. И вот уже тогда, в 26-м году, Александрович передал с помощью вот этой теории электрокапиллярные кривые в растворах критичного аминового спирта на фоне раствора хлористоната. Ну вот экспериментальные данные слева и, как сказать, рассчитанные, как видно, они очень хорошо, как сказать, ну хорошо согласуются, похожи, во всяком случае, достаточно. Но когда вот я начал уже работать в 60-х годах на этой тематике, то тогда, значит, появился метод измерения дифференциальной емкости. Дифференциальная емкость – это вторая производная по конечному достижению по потенциалу. И она гораздо более чувствительна, чем эти вот электрокапиллярные кривые. Поэтому можно было уже выявить более тонкие эффекты и сопоставить, так сказать, расчет с экспериментальными данными. Ну вот, и вот выявилось, значит, опять на примере того же критичного обмена эффекта на законе, уже в скорость мы надо, чтобы результаты не искажали специфические особенности хлора, показывают, что поставлены кривые, рассчитанные пунктирчиком, и, соответственно, значит, точки экспериментальные, которые видно, что они расходятся в области этих высоких пиков массы. Левой стороны расположите заряд, там опыт выше, а на отрицательных зарядах, наоборот, ниже. То есть, вообще говоря, нужно было учитывать зависимость этой аттракционной постоянной карты от потенциала. Ну вот, соответственно, значит, были мной получены формулы, которые приведены здесь. Вот формулы усложняются по мере того, как вводятся вот эти вот зависимости акции. В чем это равновесие, которая получается как бы при нулевой частоте измеряемого тока, то есть получается экстраполярно. А опытные кривые, они всегда измеряются при какой-то конечной частоте, ну, когда, значит, нужно было учитывать вот эту забедренную текущую. Тогда получается более сложная формула, они были выявлены. Ну и можно было, так сказать, уже в этом случае сопоставить расчет с опытом. Вот та же самая кривая, но с учетом всего линейной зависимости от рисунок постоянной от потенциала. Практически, значит, полное совпадение между расчетом и опытом, несмотря на такую сложную форму кривой. Ну вот, теперь, значит, если вот предположить, что есть такая зависимость от рисунок постоянной от потенциала, то это, по сути дела, означает, что есть отклонение от модели случая, вот от модели двух параллельных потенциалов. А к тому времени уже были существовали, значит, как сказать, другие модели. Вот модель Паркинса, которая предполагает, что при заданном заряде аддитивно сказываются скачки потенциала от абсорбированных молекул воды и от дипоры органического вещества. И другая модель – это модель Хансена, которая предполагает, что не только емкости, вот так сказать, линейно связаны с заполнением, но и скачок потенциала отклонения точки нулевого заряда тоже линейно зависит от степени заполнения. Ну вот, а мной были получены, была выведена вот такая формула под номером 11, из которой можно было получить отдельные, так сказать, случаи модель Прункина, модель Паркинса и модель Хансена в виде частных случаев. И тогда можно было, значит, вывести соответствующую формулу для емкости в сочетании с изотермой Прункина и сопоставить уже с экспериментальными данными. И вот отклонение это, оно определялось двумя параметрами, безразмерными, L и K. Ну вот тут написано, значит, что получается в случае Прункинской модели, что в случае Паркинсовской, в случае Хансеновской модели. Ну вот когда были такие сопоставления проведены, причем они проводились графическими методами, когда компьютеров, значит, не было. Вот. Ну и показали, что, в общем-то говоря, модель Прункина, она гораздо ближе соответствует экспериментальным данным, нежели вот модель Хансена или модель Паркинсона. Вот. Следующий этап развития, ну, он уже проводился недавно, когда появились компьютеры, тогда вместо вот этих графических методов появились статистические методы, регрессионный анализ. И вот такой анализ, он, во-первых, позволял оценить статистическую надежность вот этих отклонений, то есть вот насколько это значимые зависимости, линейные или квадратичные, ну и как это давал точность этих абсорбционных параметров. показал результат удивительный, что вот при более точной такой вот статистической обработке модель прокручена еще лучше, оказалась применима к экспериментальным данным. Следующий этап, вот который здесь отмечен уравнениями, это одновременная пропорция двух аллергических соединений или же одно вещество, ароматическое или гетероциклическое, которое может аккордироваться в двух состояниях. Значит, одно, скажем, просто, в другом вертикально или наклонно. Ну вот тогда получается место модели двух параллельных конденсаторов, модели трех параллельных конденсаторов, это уравнение 12, и соответствующая совокупность двух таких вот как бы смешанных изотерм прутьев. Вот чтобы получить эти уравнения, значит, можно рассматривать свободную энергию поверхностного слоя. Вот формула, она, так сказать, значит, наверху приведена, как раз юмором указано, что это наиболее простейшее уравнение, которым я оперировал. Вот, вот такая, значит, поверхность здесь представлена, на ней получается, как вы видите, и минимум, и максимум, и вот эти все двойные точки. И вот оказывается, что изотермы, эти смешанные, они получаются, если вы берете производные вот этой свободной энергии по степеням заполнения. По первой, значит, при постоянной второй и наоборот, по второй при постоянной первой. Значит, а этих экстремумов, они все являются решением, так сказать. Вот, дискерский стремий, он определяется вторыми производными этой свободной энергии по степеням заполнения. Ну вот, если это положительные производные, то это минимум. И тогда, если у вас решение попадет в пределы вот этого треугольника, то оно реализуемо. Если за пределами треугольника 1,0,1, тогда оно не может реализоваться, потому что степень заполнения оно в пределах от 0 до 1. Вот. Если теперь это производство, наоборот, меньше нуля, то это максимум. И такое состояние ну, не реализуется. И, наконец, если они, эти производства имеют разные знаки, то тогда это сигнализированная точка. Ну, значит, она тоже не реализуется. Если вы имеете, так сказать, вот реализуемой ситуации, то тогда более устойчивому состоянию соответствует более глубокий минимум, или менее устойчивый, значит, это менее глубокий минимум. И возможны переходы, такие двумерные фазовые переходы из менее устойчивых в более устойчивых. Но причем на рекапилярных кривых это сопровождается изломами этих кривых, а на кривых легких это такие вертикальные разрывы этих кривых. Ну, формулы здесь я не привожу, они, так сказать, громоздкие, даже для равновесных условий. Для неравновесных получаются еще более сложные. Вот, но, тем не менее, значит, самая сложная задача – это решить вот эту систему двух уравнений, которые там были. Потому что она может иметь до 7 решений. Ну, вот и я просто сказать, вот как это сделать. Ну, вот, собственно говоря, вы берете две зависимости T2, T1, они представлены кривыми здесь 1 и 2, и вот как раз здесь представлен такой случай, параметры так выбраны, что вот они пересекаются 7 раз, то есть вот эти 7 точек, это как раз 7 решений возможных в этом случае. Причем точки А, Б, С и Ж, это минимум, значит, более глубокий, менее глубокий. Теперь точка F – это максимум, и точки D и E – это две эти двойные точки. Ну вот, и теперь от этих пересечений вы можете, так сказать, оценить начальное значение, а дальше использовать такую операционную систему типа Ньютона. Ну и с помощью компьютера вы можете получить достаточную точность вот этих значений T1 и T2, потом подставить формулы, получить кривые легкости, рекапилярные кривые и все, что хотите. Вот. Ну и теперь, значит, следующий этап развития этой теории – это учет диффузного слоя. Ну вот слева такая модель двух параллельных конденсаторов, к которым последовательно присоединяется емкость, отвечающая диффузному слою, ну и справа – это то же самое для модели трех параллельных конденсаторов. Вот если у вас, так сказать, нейтральные аллергические соединения, концентрация фона, она не ниже, чем 0,1, малярные, то, в общем, это учетом не существует. Но если у вас это ионы или, значит, нейтральных молекул ионов, вот тогда оказывается, что вот учет этого дифузного слоя оказывается весьма существенным. И вот были данные, которые были получены американскими электрохимиками Тейлером еще в 65-66 годах по абсорбции ионов Н3 и хлора-4, которые, в отличие от других ионов, они снижают емкость при абсорбции. И вообще говоря, они не укладывали существующие модели Грэма-Партнера, так сказать, противоречили, потому что они десорбировались при положительных зарядах, замещались ионами фтора, которые специфически не абсорбировались. Ну и вот примерно 20 лет это все никак никто не мог объяснить. А вот такая простая модель, которая нет, позволяла не только качество, но и количество передать эти данные. А модель вот этого вот справа, значит, трех параллельных конденсаторов, она очень существенна. Когда вы имеете абсорбцию эритроцитического вещества, такой спирт, скажем, бензин, и анионов типа бромида, увеличивающих емкость. И вот если, значит, вы рассматриваете такую модель, то она оказывается, чтобы согласована, значит, при двух условиях. Во-первых, концентрация этих изотермов должна быть не объемной, а концентрация на внешней плоскости геометрии. А во-вторых, логарифмы константы абсорбционного равновесия, которые отражают энергию абсорбции, они должны быть однозначными функциями не заряда, а скачка потенциала хлор-фтора. Вот если вы примете так, то тогда все получается очень логично, по нормальному смыслу, что ион брома, ну, конкурирует за леска с молекулой бутилового спирта и вытесняет эти молекулы. Полностью абсорбции бутилового спирта становится меньше в присутствии специфически абсорбированных ионов. А если вот принять, как вот сделали Партнер или ряд других, значит, электрохимиков, то что эти вот зависит бета 1 или бета 2 являются функциями заряда, то получается совершенно удивительный результат и непонятный по физическому смыслу. Получается, что в присутствии анионов брома область заряда, где абсорбируется молекула бутилового спирта, становится больше, что физически, в общем-то говоря, себе представить нельзя. Последнее время, значит, мной были, так сказать, проанализированы очень точные данные здоровой вот там внешнего аспиранта Куряхмова, вот, который получил, значит, кривые емкости на различных по концентрации фонах, то ли что у нас. И вот получился вообще более удивительный результат. Оказалось, что модели, значит, такой вот модели двух параллельных конденсаторов, значит, лучше соответствует, значит, не емкость плотного слоя, вот так как естественно было бы сначала удалить эту емкость диффузного слоя, а потом, так сказать, это посмотреть, что получится. А именно просто экспериментально, данные на данном фоне, они оказалось, что соответствуют лучше такой вот модели. А значит, емкость плотного слоя требует введения зависимости от аксиомной постоянной от потенциала. Что, вообще говоря, в рамках таких простых феноменологических этих представлений трудно объяснить. И отсюда следует, что, вообще говоря, дальнейшее развитие этой теории, оно должно базироваться уже на таких молекулярных моделях. Вот. И дальнейший путь, таким образом, развития теории абсорбции на электронах, ионах и органических молекулах предполагает переход к таким молекулярным моделям. Однако следует подчеркнуть, что выводы таких молекулярных моделей не должны противоречить рассмотренным нами феноменологическим моделям, базирующимся на термодинамической основе. Вот на этой фразе, которую здесь по-английски привела, на этой фразе я и хочу закончить свое выступление, но отмечу, что в ней можно усмотреть некоторую аналогию со соответствующим механизмом Бернарда Шоу. Значит, в русском переводе это примерно, чем дольше я жил, тем больше убеждался, что я никогда ни в чем не ошибался. А все усердные попытки мои подтвердить мои представления были напрасной тратой времени. Спасибо за внимание.